Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сейчас идет время Великого Поста, время, когда усиливается и более ярко проявляется духовная борьба. Мы сталкиваемся с какими-то определенными трудностями, испытаниями, в ходе которых мы, наверное, чему-то должны научиться, что-то открыть для себя или в себе. И сегодня в передаче хотелось бы поговорить о том, с чем мы можем встретиться и на что стоит обратить внимание. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня хотелось бы поговорить о той духовной работе, которую мы в той или иной мере должны совершать в течение Великого Поста. И хотелось бы, чтобы мы вначале определились с понятиями. Во-первых, что такое духовная борьба?
Ну, духовная борьба – это, в общем-то, всегда связанное представление о ней с понятием нашего спасения. Да? А поскольку спасение предстает в разных образах, скажем так, в разных воззрениях, мы и духовную борьбу, акценты можем сделать на разном. Ну, к примеру, скажем, мы говорим о спасении, когда человек, скажем, стяжает добродетели, да? И тогда духовная борьба – это завоевание добродетелей. Это борьба за то, чтобы процвели добродетели те или иные в нашей душе, а те или иные греховные страсти упразднились. Или мы, например, говорим о духовной борьбе, когда понимаем спасение как стяжание благодати, стяжание благодатного состояния человеком. Такое воззрение тоже справедливо, и мы знаем авторов, которые о нем пишут. И вот тогда мы должны посмотреть на свое сердце, если оно преисполнено каких-то благодатных чувств, если мы находимся в состоянии внутреннего умиротворения, радости, благожелательства ближним, благодушия и какой-то глубокой веры, то тогда, наверное, духовная борьба выражается в поддержании такого состояния и в отражении того, что разоряет это состояние, потому что оно может уйти. Если, например, мы с кем-то ссоримся, если мы, например, излишне чем-то пристрастно увлекаемся, или мы излишне огорчаемся, впадаем в какую-то печаль, уныние, то, конечно же, это несовместимо с такими состояниями, которые мы перечислили. Можно еще упомянуть, что человек может понимать спасение как такое личное предстояние Богу, да, как полноту своих сил, которую он приводит к тому, чтобы быть пред Богом, общаться с Богом, служить Богу. И, стало быть, тогда духовная борьба заключается в том, чтобы эти силы не дать в распоряжение каким-то злым началам своей души и привести в полноту, в собранность свои личностные силы, которые бы высшее бы руководило низшим в нас бы. Все было бы иерархически правильно устроено, и все наше духовное существо, оно бы устремлялось к Богу. Вот духовная борьба, таким образом, она акцентируется на разных вопросах, но она всегда связана с тем, чтобы мы приблизились к Богу.
А нередко можно услышать такое, что духовная борьба связана с искушением, с соблазном. Давайте мы с вами разберемся, что мы будем понимать под понятием таким, как искушение и соблазн. Потому что иногда можно даже услышать, что вот начался пост, это время каких-то особых искушений и так далее. Чтобы нам было понятно, и когда ты знаешь в лицо, что называется, тебе легче и вести духовную борьбу какую-то.
Ну, это понятие тоже не является чуждым христианскому миру и нашей жизни. То есть искушение, да, соблазн. Мы с вами знаем, что, например, на днях читалось о том, что Господа искушал дьявол, и мы знаем, что Господь эти искушения отверг и разорил все козни дьявольские, и христианину предлагается, в общем-то, поступить так же. Искушение, оно связано с тем, что мы располагаем свободой. И действительно, перед нами возникает два некоторых пути или более, которые связаны с тем, что человек в одних из этих поступков, которые он может совершить, он стремится к богоугождению, а в других он может избрать своеволие, которое может быть для него не полезно. И ввиду этого, ввиду его таковой свободы, он может приучиться к каким-то недобрым путям жизненным, которые погрузят его во мрак, в грех, в какое-то небрежение собственной вере и какое-то плачевное состояние души. Вот это и есть, собственно, искушение и соблазн. Такая точка, где разветвляется путь нашей жизни, он может стать либо более благочестивым, либо злочестивым, скажем так.
То есть, по сути дела, это всегда выбор между добром и злом.
Да, это выбор между возможностью укорениться в добре или погрузиться в зло.
Ну и чтобы нам было более понятно, мы, наверное, с вами тогда обратимся к одному из, ну, можно сказать, современных писателей в какой-то степени.
Ну да, да, близкий нам по времени автор, который к тому же скорее написал такой более литературный труд, но в нем есть множество интересных идей, которые мы можем положить поводом к нашим дальнейшим размышлениям.
А обращаться мы будем сегодня к творчеству Клайва Льюиса.
Да, вот в его произведениях мы часто являемся свидетелями того, как подчас мирские нравы или какие-то злокозненные силы, да, стремятся человека отвести от пути спасительного, и какие усилия он предпринимает. Угу. И автор подчас глубоко размышляет над тем, на чем нужно сосредоточиться, на что обратить особое внимание. И, конечно, это можно считать началом как бы размышлений христианина, потому что для того, чтобы доподлинно решить этот вопрос, он обращается к духовной литературе, начинает искать в святоотеческой письменности ответов на эти вопросы. Но, тем не менее, все-таки мы можем с этого начать.
Ну и там, наверное, мне кажется, очень даже так хорошо идет разделение, потому что очень часто, когда какие-то проблемы возникают в отношениях между людьми, люди начинают считать, что вот это этот человек такой плохой. То есть они начинают вот все зло, которое есть, или проецируют этот человек, относиться, что вот это он как источник зла. А здесь, получается, идет такое разделение, что есть невидимые силы зла, которые могут человеком руководить. И он, по сути дела, может быть, ну, как, скажем так, марионетка, что ли, вот в их руках. То есть, по сути дела, может быть, он и не хотел бы так поступать, но в силу немощи какой-то своей определенной он ведет тем или иным образом.
Ну, здесь я бы еще, может быть, добавил то, что можно сказать, что интересно показывается такой организм души, да, вот как сколько там всего разного, какие там, так сказать, есть залежи драгоценных каких-то вот источников.
С какого мы с вами отрывка начнем рассматривать изучение вопроса как раз духовной борьбы в пост? И не только в пост.
Да, конечно, не только в пост. В пост просто это особенно актуально становится для человека. Я бы вот начал с такого отрывка, в котором веет подчас нашей невнимательностью по отношению к ближним. Автор пишет, что если кто-то из ближних в нашем церковном окружении, он берет церковное окружение, плохо поет, носит скрипучие сапоги, нелепо одет или отрастил двойной подбородок, то у человека может сложиться сразу же впечатление, что этот кто-то, ну, человек невыдающийся. Я бы тут мог продолжить список, что часто возникает такое отношение у молодых по отношению к более старшим людям или престарелым людям, что, ну, они, в общем-то, уже на обочине истории, уже ничего не стоит от них ценного перенимать, отстали от жизни и так далее, или как человек не из нашего круга, да, скажем, не обладающий нашим уровнем образования, скажем, или умелостью в каких-то вопросах, сметливостью там в чем-то, да, несведущ, то тогда возникает к нему какое-то, ну, отношение такое пренебрежительное. Вот это большая ошибка. Вот здесь мы с вами постоянно этого касались вопроса и разбирая другие какие-то произведения и так далее, потому что каждый человек – это вообще, ну, драгоценность и Вселенная, которая заслуживает нашего внимания, самоотдачи. Особенно это приходится подмечать, когда ты имеешь дело с каким-то человеком, даже на себе. Например, мы сперва посчитали человека одним, а вдруг он объявляет и за сведением, которое он говорит, целая жизнь. Такое событие, ну, которое и ты не пережил в своей жизни вовсе. Или какой-то пример какого-то благородства, великодушия. Или пример каких-то особенных страданий. Потому что современный житель, он часто мало пережил чего-то такого особенного. Да? Люди старшего поколения могли пережить что-то такое, что заслуживает нашего внимания. В том числе, ну, или и молодые тоже так же. Мы про все говорим сразу. Вот. С молодыми здесь больше мы должны ориентироваться на нашу веру, что этот человек еще раскроет себя в будущем. Поэтому в отношении к ближним всегда должна быть какая-то презумпция того, что этот человек более вышестоящий. Можно сказать, что в пост считать о ближних, что они, ну, почти близки к святости. И тогда мы будем к ним относиться как-то правильно. Но хоть будем приближаться к этому. Мы будем оказывать им какой-то почет. Мы будем что-то уступать, что-то терпеть больше от такого человека. И вот такую черту нам нынешний разбираемый нами автор представляет, наверное, стоит нам прислушаться, да? Что оказывается, ближние наши – это для нас, в общем-то, неизвестные подчас люди. И для себя они также неизвестны. Не то, что они что-то утаили, они себя не знают. И поэтому вот это раскрывает целое поле нашей деятельности, которым стоит потрудиться.
А мне кажется, это хорошо пересекается с тем, что как раз в произведении указывается на то, что мешает нам эту задачу выполнять, да, вот внимательно относиться к другим людям. Подчас внутренние какие-то такие мысли, побуждения, чтобы все внимание человека было сосредоточено только на нем самом. Только вот что только со мной сейчас происходит, это самое главное, что должно меня волновать, а остальные люди, как бы вот, ну, они не суть важны. Это, мне кажется, это вот как раз и не совсем способствует тому, чтобы мы к каждому человеку относились вот как к драгоценной жемчужине.
Да, это мешает нам совершить такую устремленность к этому человеку, как, ну, философским языком сказать, интенцию, да, как бы направиться на этого человека. Потому что мы все пребываем в своем, как мы, помните, говорили с вами, подполье. Вот соорудил себе человек такое жилище, не выдающееся, подполье, но сидит там и копошится в своих ворохе каких-то переживаний, чувств, обид, может быть, каких-то самосожалений и так далее. И вот это вот может его занять, ну, целую вечность, можно сказать, да? Вот. Ну, во всяком случае, жизнь земную, и годы, и десятилетия. Вот стоит от этого, конечно, отойти, и если человек излишне присматривается к своей внутренней жизни, занимается самоанализом, и не хватает ему вот это размыкание вот этого пространства внутреннего в каких-либо таких устремлениях, ему надо это совершить, от этого отвлечься. Такой бесплодный самоанализ. Это путь его погибельный.
Во время Великого Поста обычно христиане стараются усилить молитву. Поскольку мы говорим сейчас об отношениях между, ну, более близкими людьми, все же таки, семья, например, То есть если человек в семье пребывает, или община,
семья,
да.
Семья, друзья, единоверцы и коллеги, может быть.
По работе. Ну, то есть те, с кем мы наиболее тесно сталкиваемся, общаемся и так далее. И вот очень интересный такой момент, что указание такое. Мы же должны молиться, да, за себя и за ближних, за своих. А Льюис пишет о том, что как раз уловки вот злых духов заключаются в том, чтобы ни одна мысль и ни одно чувство из молитвы не изливалось на действительно отношения. То есть, ну, они, речь идут об одном и том же молодом человеке, то есть вот не изливались на мать подопечного. И ведь нередко бывает такое и в нашей жизни, что молитва, она не выходит как бы в жизнь, что ли, не притворяется. Да, мы можем утром помолиться за коллег, за семью, за свою, но это просто какие-то вот пустые слова такие прозвучали.
Ну, вот от, так сказать, поминовения в молитве остается одно имя, так сказать, да?
Да?
Угу. Вот мы же ведь призываемся к тому, чтобы приложить сердце и любовь. Мы должны как-то войти в состояние вот жизни этого человека, что с ним происходит, какие у него тяготы, угу, и что ему необходимо для нынешнего момента жизни.
Угу.
И если бы мы вот это переживали, то, конечно, бы это было не так. А поскольку часто бывает вот такой вот сосредоточенность именно на себе, да, угу, на своих каких-то переживаниях. Иногда даже бывает так. Человек, например, молится о другом человеке, а когда тот появляется, то он уже ему и не особо рад. Хотя, с другой стороны, он же ведь за него молится. Стало быть, он настроен на встречу с ним.
Угу.
Он должен с ним как бы светиться. Поэтому, наверное, наша молитва о ближнем, она должна органично завершаться встречи с ним, как бы такой радостной встречи, скажем так.
И изменением к лучшему отношений.
Да, да, конечно, безусловно. И именно это создает фундамент для того, чтобы при встрече с ним мы испытали радость. И это как бы созидало бы более благоприятные в дальнейшем наши взаимоотношения.
И так вот интересно, что уделяется внимание даже таким каким-то мелочам. В одном из писем такие слова есть, что когда два человека много лет живут вместе, обычно бывает так, что у одного из них есть интонация или выражение лица, которую другой просто вынести не может. И вот получается, иногда мы можем настолько на этом сосредотачиваться и высказывать потом претензии вот второй половине или там родителю, или просто соседу, с кем мы живем в доме, в квартире, там на площадке, что вот это он специально так делает, и не замечаем, что мы сами тоже не всегда выглядим должным образом и не всегда, может быть, доставляем удовольствие и радость этим людям, которые нас окружают.
Ну, такое случается чаще всего в пост как раз, когда какие-то неблагоприятные черты другого человека, будь то внешние черты или какая-то привычка, обычаи его, они начинают особенно замечаться. И главное это не то, что они замечаются, а то, какой эффект они вызывают в нас. Они прямо завышены, как бы возникает какая-то реакция, притом она отрицательная. И мы не понимаем подчас, почему так выходит. А здесь обостряется вот то направление подчас жизни, которое человек имеет. Это направление жизни таково, что он одни требования предъявляет к другим, и другие требования предъявляет к себе. Если мы кому-то сказали какое-либо слово, нам оно кажется допустимым, нам оно кажется обиходным, что ничего страшного не сказано, или даже при случае можно сказать «мы пошутили». Но когда нам какое-то слово сказано, и при том может быть даже такое же, то мы сочтем это сразу же оскорблением, мы будем протестовать, выяснять, разбираться, ссориться или обижаться, или еще что-либо делать, потому что применительно к нам это не годится. Вот такая особенность, она показывает, что у нас неровные отношения, они, любовь наша к себе, любовь наша к ближним, она разнится. Ввиду вот этого нашего эффекта такого иллюзорного, мы как словно вместо глаз, у нас к глазам приставлена подзорная труба по отношению к ближним.
Угу.
Все их, так сказать, отрицательные моменты, они приближены.
Преувеличены.
Преувеличены. И ввиду этого нам нужно хотя бы умом обратный эффект делать этой подзорной трубы. Нужно взять духом и умом нашим сказать себе, что «а мы потерпим». Вот то как бы обратное действие, которое может предпринять человек, если даже это какой-то недостаток, и даже если он значительный, пускай, мы потерпим. И главное то, что терпение, оно через время угашает вот этот подъем чувств какой-то возмутительных каких-то или пристрастных и так далее. И мы начинаем относиться совершенно спокойно и даже с какой-то веселостью к этому, тому, что вообще произошло. Не видя в этом какого-то конфликта, причин, ссоры или еще чего-либо. Поэтому вот вспомните даже в повествовании о Незнайке, да, там, когда начинающий художник рисовал портреты других, то всем было смешно, и вот персонажу, и как только нарисовали его портрет, так же неумело, то ему было уже совсем не смешно.
И он уже возмущался.
Он возмущался. Вот примерно такая же ситуация возникает и с нами.
То есть мы можем потрудиться над тем, чтобы вот эти требования, что ли, уравнять к себе и к другим людям?
Ну, требования эти уравнять реалистически трудно, но вот эту иллюзию упразднить в нашем восприятии хотя бы вот на этом этапе. Потому что для того, чтобы уравнять требования, ведь требуется исправление сердца. А попробуй-ка его исправить. Хотя бы только зрение этого человека исправить, его восприятие тобою. Какие-то мелкие его недостатки начать терпеть. Сознательно терпеть в пост. Не делать замечаний, не возмущаться.
Это же применимо к ситуации, когда вроде бы слова, они не несут какого-то негатива такого, да? Но они иногда бывают сказаны с такой интонацией, что человек может рассердиться, обидеться, возмутиться, оскорбиться, ну и так далее. То есть получается, что и здесь мы должны быть очень аккуратны в выборе слов, и даже в выборе не просто слов, в выборе интонации, как мы с людьми разговариваем. Это тоже может быть какое-то некое задание такое на пост. Наверное, это очень сложно делать постоянно, но хотя бы иногда замечать, что «а как я сейчас сказал?», «а как вот мой близкий к этому отнесся?», «а не огорчил ли я его?», «а как можно было бы сказать?».
Лучше вообще меньше говорить, во-первых, да, потому что, когда мы много говорим, мы неизменно скажем что-то лишнее, а среди лишнего обнаружится и то, что является обидным для человека. А во-вторых, наверное, имеет смысл обдуманно говорить хотя бы какую-то часть дня или какой-то период. Каждое слово, которое мы намереваемся сказать, взвесить, оно является вообще для этого человека полезным. Является оно ему утешительным, назидательным или нет. Например, мы рассказываем о ком-то. Можем рассказывать с целью, чтобы другой человек вынес урок, а можем рассказывать, приглашая его к осуждению. Обсуждению сначала, а потом осуждению этого человека. Надо подумать над этим. Тогда мы этого избегнем.
Хорошо. Что еще мы можем извлечь? Какие интересные опыты такие.
Да, но вот в пост как раз происходит пересмотр всего ведь, да? Пост – это такой вот как печь, которая, можно сказать, благородная остается в ней, да? Как благородные металлы они. А все, так сказать, подвергающееся исправлению, оно может упраздниться. В пост как раз разоблачается подчас у человека такие есть как бы привычки, которые он считает уже законными, извинительными, законными, допустимыми, ну или даже можно сказать для него какими-то уже такими, которые стали в его жизни как кумир. И вот эту часть своей жизни, пускай она маленькая, но он ее не сдаст, так сказать, не позволит туда вторгнуться никому, в том числе и Богу. Вот может быть вот эти вот его привычки попытаться еще раз переосмыслить. Может быть, попытаться их не спровергнуть. Ну, например, у человека есть какой-то вот принцип. Он в чем-то самоутверждается. С самого раннего периода своей жизни, с юности своей. Он себя как-то вот ставит так, что вот я такой человек, что у меня вот так. Но ради любви ведь, наверное, можно по-другому как-то поступить. Мы, конечно, говорим немножко абстрактно. Может, у вас пример какой-то есть?
Может быть, такая небольшая иллюстрация к тому, что вы только что сказали. Это может угу. быть случай из практики. Семейная пара, когда поженились, было вроде сначала все замечательно, но когда потом муж решил возобновить отношения с своими друзьями, жена там категорически воспротивилась. То есть она стала всячески, скажем так, критиковать, высмеивать, что они недостойны общения. Но при этом мужчина жаловался, что она, говорит, со своими подругами встречается. Она уходит в клуб танцевать и считает, что для нее это позволительно. То есть, получается, я себе что-то разрешаю, но это же самое я не разрешаю своему близкому человеку. И мне кажется, здесь вот относительно поставить бывает и такое, что, например, родители или кто-то из родителей воцерковился, и он считает, что если я пощусь, то поститься должен весь дом. Даже если они категорически с этим не согласны, они вообще к вере еще, может быть, не со всеми пришли, не со всеми ее осознали, поняли. Мне кажется, это тоже как-то, ну вот, похоже какой-то вот вариант такой. Или нет?
Ну, нет, похоже, тогда этот просто принцип распространяется не только на мою жизнь, но он распространяется и на вообще всех других людей, да? Иногда какие-то вот удивительные такие особенности человека, они выплывают в какой-то ситуации, да? Вот он, например, говорит, вот у меня нету, скажем, галстука, я не пойду. На какое-то важное, вообще вот важное для его самого близкого человека события, да, ну и что ты так выглядишь, ну, проживи вместе с ним, это же гораздо важнее, да, для твоего сердца, для воспоминаний, для твоей дружбы, ну и так далее. То есть это какая-то, может быть, жертва, которую можно принести, но человек этот вот так настойчиво живет вот этими принципами, которые, можно сказать, стали кумирами его жизни. И такие моменты вот надо рассматривать. Наверное, в пост самое время.
То есть поисследовать, какие...
Да, да. Что в моей душе стало... Ведь есть разные представления у людей, они им мешают жить. Вот прямо вот мешают жить. Ведь пост – это как раз время, когда с тем, что оказывает вред душе, следует, наверное, побороться.
Интересно, попалось мне высказывание вот в этом произведении. И... оно тоже было бы, наверное, полезно нам для размышления в пост. Во-первых, чтобы мы всегда помнили о том, что в этом мире есть и доброе, и злое. И как раз это очень часто враг рода человеческого нацелен на то, чтобы мы пробуждали, культивировали в себе злобу на непосредственно близких, которые рядом с нами, которых мы видим ежедневно, а добро переместили куда-то там вот на периферию, чтобы человек испытывал добрые чувства к тем людям, которых он, может быть, никогда даже не видел. И никогда, может быть, и не общался. И вот здесь сразу вспомнилось и с замечательным произведением Эленор Портер «Поллианна», когда девочка пыталась убедить женщин с благотворительного комитета помочь конкретному мальчику, который живет в этом городе, и она никак не могла понять, почему нужно помогать каким-то детям, которые в Африке живут, которых они, ну, мальчикам из Африки, когда здесь вот есть человек, который нуждается в помощи, а им было проще оказать помощь каким-то детям в Африке, которых они на самом деле никогда не видели и знать не знают, и как-то вот так вот. И мне кажется, такое бывает в нашей жизни, что мы на самом деле дома можем и злиться, и обижаться, и оскорблять, может быть, даже такие вещи иногда бывают на своих домашних и близких людей, с кем мы сообщаемся постоянно, но испытывать самые трепетные добрые чувства по отношению к людям, которые живут очень где-то далеко, с которыми мы лично, может быть, даже и не знакомы.
Ну, любовь к дальнему, так называемая, да?
Да.
Ну, здесь можно сказать, что в той мере, какой человек идет этим путем, в той же мере он уходит от своего сердца все дальше и дальше. Ведь мы призываемся, почему участвовать в жизни наших ближних? Почему так важно именно здесь осуществить какое-то добро? Ну и дальше распространять его на большие масштабы, если это возможно. Именно потому, что осуществляя вот это конкретное добро, человек внутренне будет чувствовать сердцем, что он делает правильно. Он будет выносить живой опыт. В отличие от этого опыта призрачного и надуманного, который он выносит, но якобы творя добро дальнему. Ведь это не изменит его сердце. Например, дело милосердия, да?
Угу.
Он оказывает дело милосердия, может быть, даже он совершает какую-то значительную жертву. Но сердце его стало другим, ведь в этом суть милосердия. Не в подаянии самом суть милосердия, а в изменении его сердца. Чтобы сердце его стало другим, он должен как-то весь всколыхнуться и направиться, как мы с вами вот вначале говорили, угу. на другого человека. Он должен с ним пройти то поприще, которое вот упомянуто в Святом Евангелии. И, ну, пройти как бы фигурально, да?
Угу.
И таким образом вот именно это не исполняется. И человек, можно сказать, идя этим путем, он все более и более удаляется от себя. Потому что какие-то пришлые, надуманные идеи, они завладевают им. Вместо того, чтобы непосредственное сердечное чувство им руководило. Как мы у Достоевского встречаем про Раскольникова, что идея задавила человека. Да?
Угу.
Поэтому этот путь самоудаления, он тоже является, он как и самоизбыточное якобы самоуглубление, самоанализ, так и избыточное самоудаление от себя, они оказываются неплодоносными для человека. Но вот я бы хотел остановиться на отрывке, где Клайв Льюис упоминает, насколько может быть живым и непосредственным у человека радость, что какое-то естественное чувство. И если радость есть хоть в каких-то проявлениях в нашей mm-hmm. жизни, в нашем дне, радость от лицезрения природы, радость от общения с домашними питомцами, радость от встречи с ближними,
mm-hmm.
вот радость от успеха какого-то, который человек достиг. Если радость это есть, то нужно ее проживать. Нужно, можно сказать, войдя в эту радость, с ней бы хотелось, чтобы не расставаться. Ведь у человека нет повода к тому, чтобы огорчаться.
Ну, по большому счету, да.
По большому счету.
Не, ну, понимаете, мне кажется, в обычной жизни люди часто находят повод для того, чтобы огорчиться, то один, то другой, то третий. Ну, то есть, мне кажется, это может быть зависит, видите, от устремленности человека, к чему он устремлен. Или он устремлен к тому, чтобы ведь все доброе, какой-то на самом деле радость находить в каждом вот событии, которое в его жизни происходит. А он может быть на эти же самые события смотреть совсем по-другому.
Но мне кажется, что вот зачастую у человека стоит такой цензор, который эту радость у него отымает в нем же самом.
Угу.
И говорит, так ну что же, это несерьезно как-то, и незачем, и чего тут радоваться, и как бы такая излишняя притязательность
угу.
зачастую ограничивает нашу радость. Потому что, когда нам только хочется порадоваться, этот цензор говорит, так чего ты радуешься, вот это-то еще нету. И так глядишь, и этого нету, и того нету, и вообще ничего по существу и нету.
Угу.
И радоваться-то действительно получается тогда нечем. Но вот этот цензор, он не прав. Он искажает то, что сказал Бог при творении мира. Да, добро зело. То есть не так все в мире, как он говорит. И нам этого цензора нужно обуздать. Сказать, что не на что нам притязать в мире. Вот как раз в пост еще одно наше дело. Не на что притязать. Мы помилованные преступники. И надо радоваться.
А мне кажется, вы знаете, сейчас многие люди разучились радоваться вот самому обычному, что есть в нашей жизни.
Так вот именно что?
А это ведь очень важно.
Конечно.
Почему это происходит? Кто в этом виноват, что люди разучились радоваться?
Просто завладел сознанием многих такой идеал, что человек должен быть обладателем многого. Вот этот вот безумный богач, который в Евангелии одни житницы разбирает, другие созидает. чтобы все больше...
Собирается. Ну, то да, есть он же да. их даже не успел.
Но такого рода человек, такой формации, он завладевает сознанием, что должно быть и то, и это, и тогда получается действительно радоваться-то мало чем приходится.
Ну, это опять вопрос о том, что нужно быть менее притязателем, да, в своих
Конечно.
Желаниях.
Конечно, нужно сознавать себя служителем, слугой в мире, который трудится. Кто хочет быть первым, будь всем слугою. Господь сказал, путь к первенству человека.
Мы рассмотрели определенные моменты, аспекты, связанные с тем временем, в котором мы сейчас находимся, днями Великого Поста. Наша передача уже подошла к концу. И в завершении, отец Владислав, что бы вам хотелось, может быть, пожелать или сказать нашим слушателям?
Ну, мне бы хотелось нашим слушателям пожелать, чтобы они с полнотой сердечной рассмотрели и прожили все эти седмицы Великого Поста, каждый из которых несет столь много смысла и исправления нашей души.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.